Удивительно, как сегодня выглядит изучение истории в школе. Спросишь какого-нибудь восьмиклашку, а он в ответ: «Ну, история — это скучно». Да как же такое возможно? И как же это нужно постараться, чтобы история, полная захватывающих событий, интриг и приключений, стала скучной? При этом взрослые еще возмущаются, что дети не знают элементарных вещей, типа того, кто такой Ленин и кто с кем воевал во Второй мировой войне. Казалось бы, дети любят слушать чудные рассказы о храбрых героях и прекрасных царевнах. Их веселят сказки о добрых и злых волшебниках. Тогда наверняка им должно быть еще интереснее слушать не сказку, а быль, то есть сущую правду о том, как жили наши предки. И таких историй написано множество. Сиди себе и читай. Так нет, для многих детей история превращается в ужасный школьный предмет, где надо зазубривать какие-то сухие даты, имена, фамилии, малопонятные факты. Словом, совершеннейший кошмар. Но удивительно и другое. Казалось бы, на вопрос, как учить детей истории, отвечают сотни методических пособий. Но, видимо, как-то не слишком вразумительно отвечают. Вот и учат дети историю, например, Франции, по произведениям Александра Дюма. А в них, настоящей истории, кот наплакал. Ведь не зря же этот писатель сам признавался, что история — это гвоздь, на который он вешает плащ своей фантазии. Но детям все равно, ведь интересно же. Так может быть, проблема в том и заключается, что в школе на уроках истории детям должно быть интересно? Но тут сразу же возникает другой вопрос. А как, подогревая интерес, не перегреть его? А то ведь не ровен час может накрыть волной нездорового любопытства. А нездоровое любопытство еще никого до добра не доводило. И еще, а стоит ли скрывать от детей какие-то горькие и страшные вещи, какими изобилует реальная история? Хотя, с другой стороны, если обратиться к классическим сказкам народов мира, то там чувства детей не больно-то щадят. Там ведь постоянно кто-то кого-то убивает, что-то похищают, обманывают, несправедливо делят. И ничего? В истории, в отличие от сказок, действуют реальные персонажи, и там добро побеждает далеко не всегда. Зато какие персонажи? Какие личности? Как писал Мигель де Сервантес, история — это сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, примеры и поучения для настоящего, предостережения для будущего. Да, истории трудно доверять. Да, она очень субъективна, ибо властвует в ней не факт, а интерпретатор факта, то есть тот, кто об этом факте рассказывает. Да, историю или плохо пишут, или недобросовестно переписывают, а порой ее умышленно перевирают люди, имеющие какие-то свои интересы, или приукрашивают те, кто обладает слишком богатым воображением. Но никто и не собирается отрицать то, что правда тяжело удержать, а мифы и выдумки настолько легко смешиваются с реальностью, что выглядят в конце концов куда более логичными, чем эта самая реальность. Одни говорят, что историки — это археологи заблуждений, другие уверены, что они крупнокалиберные сплетники. Не будем углубляться в эту тему, достойную отдельной книги. В данном случае нам важно другое. Интерес всегда провоцирует любопытство. А любопытство, роясь в тайнах, разрыхляет почву для ума. И если оно, в смысле любопытства, касается серьезных предметов, его уже именуют жаждой познаний. Как говорил Роберт Льюис Стивенсон, желание и любопытство – два глаза, магически преображающие мир. Ну а как же пресловутые сухие даты, бесконечные имена и фамилии? Без них в истории никуда, и именно этим эта наука отличается от тех же сказок или популярных комиксов, в которых историческая достоверность близка к нулю. И, кстати, не такие уж они и сухие, и бесконечные, если рассказать все немного по-другому. А как же быть с субъективностью? Ведь разные люди, разные интерпретаторы, обычно рассказывают об одном и том же совершенно разные вещи. Но и это не беда, ведь что делает любую красоту особо интересной? Только то, что она спорная. Образование древнерусского государства. В древние времена в нашем Отечестве не было таких прекрасных городов, как Москва и Санкт-Петербург. На тех местах, где вы теперь любуетесь красивыми зданиями, широкими проспектами и уютными парками, наслаждаетесь сокровищами архитектуры, контрастирующими с бешеным ритмом большого города, когда-то были видны лишь непроходимые леса, топкие болота да неказистые избенки. Дошедшая до нас древнерусская летопись «Повесть временных лет», она, если кто не знает, излагает события русской истории до начала XII века, и ее первая редакция была составлена примерно в 1113 году монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, констатирует. «И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и возле Дуная. Были эти люди честными и добрыми, но на войне они становились страшными и непримиримыми. Именно так, на войне они были так храбры, что и весьма отдаленные народы боялись их. Одно было плохо, не знали славяне истинного Бога и молились всевозможным идолам». Чтобы было понятно, наши предки звались славянами, теми самыми славянами, которые ныне расселены на обширной территории Южной, Центральной и Восточной Европы, и далее на восток, вплоть до Дальнего Востока России. Считается, что сейчас общая численность славян в мире 300-350 миллионов человек. И среди них выделяются западные славяне, поляки, чехи, словаки, селезцы и другие, восточные славяне, русские, белорусы, украинцы и русины, и южные славяне, болгары, сербы, черногорцы, хорваты, боснийцы, македонцы и словенцы. Существует несколько версий происхождения слова «славяне». По одной из них оно происходит от слова «словени». Это люди, знающие наши слова, говорящие по-нашему, в отличие от немцев, немых, то есть не владеющих нашим языком. По другой версии, слово «славяне» происходит от слова «словени», что значит «славные». В далекой древности насчитывалось полтора десятка только восточнославянских племен. Это были кривичи, древляне, поляне, вятичи, уличи, бужане, волыняне и так далее. А что такое идол? Это истукан, статуя, вырезанная из дерева и представляющая собой человека или зверя. А как называется тот, кто поклоняется идолам? Идолопоклонник или язычник. Но ученые, как правило, избегают использования терминов «язычник» и «язычество» из-за неопределенности и разнообразия их смыслов. Ну и пусть себе избегают. Для нас же тут важно то, что славяне были разделены на разные племена, поклонявшиеся разным истуканам, и они все почитали начальником своим того, кто больше всех отличался на войне. А войну и все связанное с ней славяне очень любили, ибо на поле боя можно было лучше всего увидеть истинный характер человека. Но это представляло собой очень большую проблему. Как вы думаете, почему? Да потому что славяне не имели одного государя, а так как все они были храбры, то и всевозможных начальников у них было много. И что характерно, каждый из них желал приказывать по-своему, и народ не понимал, кого слушать, и от этого у славян происходили постоянные споры и несогласия. И вот наступил момент, когда славяне поняли, что из-за этих несогласий все их дела идут дурно, и они даже перестали побеждать своих врагов, которых до этого всегда побеждали. Долго думали они, что делать, и, наконец, придумали средство привести все в порядок. В те времена на берегах Балтийского моря, тогда, впрочем, никто еще не знал, что оно так будет называться, жил другой народ, называвшийся варяга-русы. Кто же были эти варяга-русы, или просто варяги? Одни историки считают, что они происходили от великих завоевателей в Европе, норманов. Кстати, норманы — это значит «северные люди». Считается, что этот термин использовался жителями Западной Европы по отношению к скандинавам, опустошавшим их государство морскими набегами. В самой Скандинавии норманов называли викингами, воинами, а вот на Руси они получили наименование варяги. То есть, по сути, эти находники из-за моря были обычными морскими разбойниками, что уходили из родных поселений в Вик в путь, чтобы промышлять банальным грабежом. Другие историки утверждают, что варяги – это финлянцы, жившие за Ладожским озером, то есть за Русским морем, и что они так назывались, потому что имели русые волосы. Третьи рассуждают так. Варяга-русы происходили из Пруссии, где окрестности реки Неман назывались Парусием. Ну а есть и такие, кто говорит, что варягами были турки, обитавшие по северным берегам нынешнего Черного моря. Вот, между прочим, у историков всегда так. Одни предлагают одну версию, другие другую, а третьи утверждают, что все вообще было совершенно иначе. Однозначные ответы встречаются редко, и даже свидетели одного и того же события порой описывают его совершенно по-разному. И кому же верить? Отвечу на этот вопрос словами героя одного очень хорошего фильма. Верить нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно. Но это так, лирическое отступление, а для нас тут важно другое. Кем бы ни были варяги, древнерусская летопись «Повесть временных лет» именно с ними связывает появление древнерусского государства. Соседи считали варягов народом умным, потому что у них уже давно имелись правильные государи, которые заботились о них так, как заботится добрый отец о своих детях. И у них были придуманы законы, по которым эти государи управляли ими. Поэтому варяги, по мнению окружающих, жили вполне себе счастливо. Видя это, славянские старейшины уговорили своих соплеменников отправить послов к этому храброму и предприимчивому народу, чтобы просить у него князей для управления ими. Послы сказали варяжским князьям: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, так что идите княжить и владеть нами». Понятное дело, варяги оказались очень даже рады такой чести. И отправился к славянам князь Рюрик. Он пришел в новгородские земли. Пришел по призыву славян, пришел для того, чтобы положить конец их внутренним раздорам и междоусобицам. И он стал основателем новгородского княжества на Руси, князем новгородским с 862 года и родоначальником княжеской, ставшей впоследствии царской династии Рюриковичей. Но он пришел не один. Вместе с ним пришли его братья Трувор и Синеус. Первый сел начальствовать в Изборске, ныне это деревня в Печорском районе Псковской области, а второй на земле, лежавшей около Белого озера. Оно находилось на западе нынешней Вологодской области, а теперь входит в состав большого водохранилища, являющегося частью Волго-Балтийского водного пути. От этих трех варяга-руссов славяне начали называться русскими, а земля их – Русью или Россией. Чтобы было понятно. Таким образом, и это очень важно понимать, варяги были лишь исполнителями воли славян. Поэтому неправы те, кто говорит, что варяги якобы поработили славян. На самом деле вся власть варягов над славянами состояла не более чем в охране внешней безопасности и внутреннего порядка, за что славяне сами обязались платить дань и изъявлять покорность. Точнее так, славяне наняли варягов. За деньги наняли. И, кстати, именно поэтому одно из первоначальных значений слова «варяг» — «наемник». Но при этом варяги не имели сильного влияния на славян, так как Рюрик и его люди были народом безземельным, кочевым и стояли на весьма низком уровне образованности. Плюс они прибыли к славянам по просьбе, сделавшись повелителями по добровольному подданству, а не насилием. А еще прибывших варягов было очень мало, и им, в случае чего, можно было легко открутить головы. Трувор и Синеус вскоре умерли, и после этого власть на русской земле сосредоточилась в руках Рюрика. Он стал на ней великим князем русским, и княжил он счастливо 2 года с братьями, а потом 15 лет без них. Рюрик умер в 879 году, но до этого он успел жениться, и жена родила ему сына Игоря. Однако после смерти Рюрика сын этот был еще маленьким и не мог работать государем. А посему Рюрик перед смертью попросил своего родственника и товарища по имени Олег, Ольг, управлять государством, пока Игорь не повзрослеет. Подчеркнем еще раз, ибо это точно не помешает, языческие славяне были мирным и гостеприимным народом, чтившим род, старшинство в роду и семью. А вот варяги — это было полное отрицание семьи, отца и матери. В их, по сути, своей бандах во главе угла был один закон — безусловное подчинение сильному вожаку. И это нужно всегда иметь в виду, чтобы понимать, что за среда породила Рюрика, по каким законам воспитывались его сын, внук, правнуки и так далее. Но вернемся пока к Олегу. Конечно, он был храбр и хитер, и он победил много соседних народов и так увеличил Русь, что при нем она стала простираться почти до Карпатских гор, за которыми лежала территория мадьяр, венгров. В летописи «Повесть временных лет» говорится, что Олега прозвали вещим, знающим будущее, предвидящим будущее. И прославился он тем, что захватил Киев и перенес туда столицу, объединив тем самым 2 главных центра восточных славян. А дело было так. 2 смелых воинов Рюрика по имени Аскольд и Дир отправились с товарищами на юг от Новгорода и на прекрасных берегах реки Днепр они увидели маленький городок, который им очень понравился. Этот городок и был Киев, который, согласно легенде, основали три брата – Кий, Щек и Хариф, а также сестра их Лыбедь. Это был центр племени полян, и он был назван в честь старшего брата Кия. Аскольд и Дир недолго думали и завладели Киевом, сделавшись государями киевскими. А в 882 году преемник Рюрика князь Олег, захватив Смоленск и ряд других городов, подошел к Киеву и узнал, что там правят Аскольд и Дир. И тогда Олег пошел на хитрость. Он спрятал своих воинов в ладьях и послал за Аскольдом и Диром, назвавшись купцом, плывущим в небольшой лодке в греческие земли. Когда же те пришли, воины выскочили из ладей, и Олег сказал окруженным Аскольду и Диру, что они не княжеского рода, а он княжеского, а вместе с ним еще и малолетний сын Рюрика Игорь. После этого Аскольд и Дир были убиты, а Олег стал киевским князем. А еще Олег прославился походом в Византию. В 907 году он, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, выступил в поход на Царьград. Так тогда славяне называли будущий Константинополь и нынешний Стамбул, столицу тогдашнего славного греческого царства, занимавшего Балканы и Малую Азию. Византийский император Лев VI Философ приказал затворить ворота города и загородить цепями проход в гавань, предоставив таким образом варягам возможность грабить и разорять пригороды. Однако Олег пошел на очень необычный штурм. Он приказал своим воинам сделать колеса и поставить на эти колеса ладьи. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. При виде подобной невидали, защитники города испугались и предложили Олегу мир. Согласно договору, Византия пообещала платить победителям дань, а Олег в знак славной победы прибил свой щит к вратам Царьграда. Впрочем, многие историки считают этот поход легендой. А вот другие утверждают, что именно Олег объединил новгородскую и киевскую земли, установил контроль над двумя важнейшими отрезками пути из варяг в греки и тем самым подвел, как сейчас говорят, экономическую базу под еще складывавшееся государство. В самом деле, во время правления Олега в его руках сосредоточилась власть над территорией от Ладоги до низовьев Днепра и сложилось подобие федерации племен во главе с великим князем Киевским. И уже совсем не легенда то, что осенью 912 года князь Олег погиб от укуса змеи. Волхвы предсказали князю гибель от коня своего. Он расстался с животным, а когда конь умер, он посмеялся над предсказанием и поставил ногу на череп коня. Но оттуда выползла змея и смертельно ужалила князя. Впрочем, известный историк Николай Михайлович Карамзин назвал все это явной народной басней, достойной замечания по своей древности. Но в самом деле, для этого же было необходимо, чтобы Олег ходил совершенно без обуви, а князья в то время носили тяжелые сапоги, прокусить которые змее явно не под силу. Хорошо, тогда пусть будет так. И уж совсем не легенда то, что в 912 году после смерти Олега стал править Игорь, сын Рюрика, муж княгини Ольги и отец Святослава Игоревича. Согласно повести временных лет, Ольгу Игорю привезли в 903 году, когда ей исполнилось 12 лет. По византийским законам той эпохи, именно с этого возраста девушка считалась совершеннолетней, а ему 25. Но дата эта сомнительна, так как их сын Святослав, согласно тому же источнику, родился только в 942 году. Игорь, как и все русские князья, был храбр, но не так удачлив, как Олег. При нем явились в первый раз в Россию печенеги, народ, который потом долгие годы был страшным врагом наших предков.